Тема сегодняшней лекции – проблема Иуды на фоне судьбы и свободы воли. Мне было 10 лет, когда вдруг передо мной лично встала эта проблема по очень простой причине. Не потому, что в 10-летнем возрасте я раздумывал об этом, а потому, что у нас в это время был, это было в Югославии, съезд русских писателей, о котором я уже рассказывал, которые были из разных стран зарубежья. Некоторые из России выехали как раз к тому времени, но это был 1925 год. Большинство их выехали в 20-м и 22-м году. И вот среди них был писатель Минцлов. Мы тогда его хорошо знали, там за рубежом он был известен. Была у него замечательная книга «Под шум дубов» называлась. Может быть, вы слышали о нем. Но и в России, конечно, его не знали. Он, в общем, был зарубежным писателем, но хорошим. И вот это только что начали, и я только сделал вступление. Во-первых, тема, проблема Иуды на фоне судьбы и свободы воли. И рассказал, что тема эта для меня лично стала очень остро, в очень раннем возрасте, мне было 10 лет. Приехали тогда к нам, я тогда был в Белграде, Югославии, писатель, был съезд писателей со всей, ну, зарубежья, со всего, из разных стран, которые из России выехали, кто в 20-м году, кто в 22-м году, кто уже к 25-му подоспел. Ну, в общем, это в основном были русские писатели из России, но вот тогда с разных сторон уже зарубежья приехали. И среди них был писатель Минцлов, которого мы любили и знали. Он в России он не был известен, а там у нас был известен. И он писал такие интересные романы на семейной жизни. И у него было замечательное сочинение «Под шум дубов», где он описывал вот такую семейную жизнь в такой особой обстановке, значит, вот, под дубами, ну, так, всякие вещи. И вот этот самый Минцлов выступил со статьей, которая нашумела тогда на весь Белград, потому что она там была опубликована. И кто только что не говорил всякие темы. А именно, он говорил, что мы напрасно осуждаем Иуду, предателя, который предал Иисуса Христа, потому что его надо не осуждать, а жалеть. Ну, на эту тему довольно большая, длинная статья. И тут, конечно, наши ортодоксы такие, знаете, у нас в Белграде было много таких заядлых, они, конечно, тут уже, как, что, что это прямо против Евангелия, это против самого Христа, и так далее, да. Ну, конечно, когда так, я тоже, конечно, когда услыхал об этом, мальчишка был, правда, и, конечно, тут все эти наши, такие ревнители, я ясно с ними вместе, да, вот так. Но потом, когда я немножко так раздумал над тем, что писал этот писатель, и потом вообще что слышал я от других людей, и, конечно, эта тема была очень серьезная тема, потому что действительно, в конце концов, если подумать только, история человека и судьба человека, который был учеником Христа, который шел с ним, ходил за ним, и вот так поступил. И он не думал, что дойдет до распятия. Он думал, что так только его возьмут там, и чтобы его устранить. Вот. А когда вышло вот то, что вышло, то тогда вот он в Евангелии просто сказано, раскаялся, стал жалеть, что он сделал. И пошел и бросил серебряники прямо в храме назад им, этим Фарисеям, первосвященникам, что я, говорит, предал кровь неповинную, сказал. И потом, значит, пошел и повесился. Но есть рассказы святоотеческие. Это очень интересный такой рассказ, потому что он идет из иного мира. Вот у нас есть специалист на эту тему. Валера, расскажи это про Нила Мироточивого. Ты лучше знаешь, чем я.
Нил Мироточивый явился одному человеку, который решил стать христианином. Ходил по всем монастырям, и везде его гнали. С одного, с другого, с третьего, с четвертого. И он решил, раз меня гонят отовсюду, пойду я к мусульманам и буду с ними. И когда уже собирался уезжать, вдруг видит в поле старца, который его спрашивает, а куда ты собрался? Он говорит, а вот собираю укроп, чтобы продать, купить билет на корабль и уехать в Константинополь и там стать мусульманином, потому что меня тут отовсюду гонят. А это было где-то в Греции. И он говорит, а вон маленькая хижина, ты туда поселяйся, а я тебе помогу. А он говорит, ну я в таких хоромах больших не ужился, неужели ужился в этой маленькой хижине? Он говорит, а ты там оставайся, я тебе помогу. И это ему явился Нил Мироточивый, который жил в 16 веке на Афонской горе. И он жил в 16 веке, а явился ему в 19 веке, в 1800 где-то, в 15-14 году. И вот начал, взял под свой покров этого человека, сделал из него своим учеником, и тот в конце стал схимонахом, у которого был свой потом ученик, который написал книгу «Посмертные вещания Нила Мироточивого». А сам этот Феофан, которому явился Нил, он даже и писать не умел, ни читать не умел ничего. И вот Нил ему помог так. И Нил Мироточивый ему рассказывал об Иуде. Всю историю от самого его рождения и до его смерти, как он повесился. Вот. И ну, это долгая история. Вот
ничего, это ничего, это важно, потому что эта история очень интересна сама по себе, она много раскрывает. Расскажи. То, что ты помнишь.
Ну, я коротко так скажу. Ну, хорошо. Не буду детально.
Ну да, ну во всяком случае, основы.
Много деталей. Но то, что Иисус, когда взял Иуду себе в ученики, он знал, конечно, кто он внутренний его человек, и поэтому поставил его во главе всех апостолов, сделал его казначеем. В то время тогда это было, как Нил Мироточивый объясняет, что это как бы во главе всех. Он носил ящик с деньгами, и все ему давали деньги, и он так был руководителем, как бы, над ними немножко. А Иисус его специально, зная его, поставил его над апостолами немножко, чтобы тот исправился, подействовать на него. А Иуда вот так не смог побороть себя и сделался таким сребролюбцем. И потом историю мы знаем его, что случилось.
Ну вот здесь действительно есть еще некоторые детали в этом рассказе Нила Мироточивого, которые говорят о его и детстве, и о том, как он рос. И все одним словом показывает, что это не так все просто было, что это какая-то внутренняя подготовка,
да,
в нем шла.
Показывает его генетику. То, что
генетику,
вот,
да.
Начиная с его родителей, он рассказывает о родителях его, и потом переходит на самого Иуду, как он, начиная с детства, как он жил. И уже с детства в нем это все было. И от родителей что-то передалось. И вот он этим как-то вырос, и потом ему трудно было себя побороть. То есть генетически, что сейчас наука открывает, то, что генетически многое передает.
Вот, и действительно мы теперь знаем, очень много знаем, что такое генетика, что такое гены, и что такое ДНК, в котором, можно сказать, целая рукопись есть для каждого человека, что он должен сделать. И эта рукопись, я уже это как-то здесь говорил, по-гречески характер, от слова хара – рука, и, значит, кти – это творить, ктисо, актир – значит, творение, или творчество, рукотворчество, то есть что, ну, рукопись по-русски. И что это рукопись, в которой действительно ученые сейчас говорят, что ДНК говорит, там записано все, что, какой будет характер у человека. Отсюда слово «характер» греческое. Рукопись у нас характер. А характер мы сами знаем, что вот некоторые люди вспыльчивые, некоторые люди добряки такие, некоторые люди, это не беспокойтесь, это как факс. Некоторые так злые по природе, некоторые вояки хорошие. Ну и много чего можно сказать, очень много различного. И вот тут встает вопрос, очень серьезный вопрос, что на фоне всего этого судьба, фортуна по латыни, фортуна, римская фортуна, это нечто такое предопределенное и бессердечное, и без всякого какого бы то ни было руководства. Просто вот такая слепая фортуна. И это в те времена особенно довольно так воспринималось это, что вот у человека такая вот у него судьба, это фортуна. Но русское слово «судьба» совсем другого характера. Это два слова. Суд Божий. Значит, не просто слепая какая-то сила природная, или какая-то неизвестно откуда, или известно, что от предков и так далее, а явное руководство Божье. Что судьба, значит, вот то, что Бог дал человеку вот такую именно особую жизнь с таким вкладом, с таким характером, с таким направлением и так далее. Ну и вообще вся судьба, которая происходит с нами, людьми. Вот, например, разве это не судьба, вот посмотреть на этих молодых, как вот они сейчас встретились после такой долгой разлуки, повенчались, значит, скоро будет год. Вот в ноябре, прямо накануне рождественского поста я их в Москве повенчал. И они потом, значит, должны были расстаться, потому что визу не давали. И вот Валера сюда приехал, жена осталась там. Ну, это судьба. И судьба складывалась, и мы смотрели, следили, куда же эта судьба приведет. И вот видите, вот смотрите, сидят рядом. Никому в голову не могло прийти еще 2 недели тому назад, что это действительно так будет. Вот, видите, вот судьба, суть Божий. Или, как мы иногда по-русски еще яснее говорим, Божий промысел. И вот на фоне всего этого, и вот этой латинской, в то время Латинская империя, Римская, была во всем ходу, мы знаем это, и крест придумали латиняне, римляне, это они эту казнь установили. И так что они знали, что такое фортуна в этом смысле, сердечная, жестокая, железная. Вот. Но вот у нас немножко иначе, суд Божий. Это, вероятно, не случайно в русском народе слово. Это весь результат тысячелетнего воспитания народа в православной вере. Немножечко тут смягчено все. И вот на фоне этого ставится вопрос. Хорошо, человек имеет свободу воли. Он может выбрать. Он выбирает. И все время выбирает. Либо туда, либо сюда. И эта молодежь тоже выбирала. Во-первых, друг друга выбирали. И очень определенно выбирали. И кроме того, конечно, сейчас вот еще как выбирали, что делать и как делать, чтобы действительно это осуществилось. И оно осуществилось. И осуществилось поразительным образом. Значит, не без их свободной воли, свободного выбора того или иного решения. И мы вокруг них тоже, конечно. И вот, вот на фоне всего этого, как же можно теперь подойти к этому несчастному и, с другой стороны, ужасному человеку, который вот совершил то, что сам Христос сказал, что он поступил по написанному, что это было по Писанию. Какому Писанию? Вот пророческому, что кто-то должен был предать Сына Божия, пришедшего на землю, для того, чтобы спасти человечество. Кто-то из людей, кто-то из близких, ближайших даже в каком-то смысле, апостол. Как это могло случиться? Где здесь свободная воля? А где здесь какое-то принуждение по Писанию? Заранее было сказано. Больше того, Христос сказал, лучше было ему не родиться. Эти слова «не родиться» имеют очень глубокое значение, если мы поймем, что рождение – это не есть творение человека. Когда человек рождается в этот мир, то он приходит, как у нас даже в молитве говорится, каждое утро или вечером поздно на утренне, в конце утренне. «Христе, святи истины, просвещай и освящай всякого человека, грядущего в мир». Это значит, человека, еще до его рождения, он идет в этот мир, и что его Христос просвещает и освящает всякого человека, значит и Иуду, всякого. И почему он идет сюда, в этот мир, рождаться? Потому что там, в раю, произошел грех, грехопадение, в котором, как святые отцы это толкуют, особенно древние святые отцы, и наше литургическое богословие, очень определенно, вот как эта молитва, говорят, что все мы сотворены в раю и сотворены совершенными, святыми, добрыми, хорошими. Все, все человечество, без исключения. А потом впали в грех. Грех описан очень так символически, языком нашим, теперешним, для того, чтобы было понятнее для нас. Грех, значит, первого человека Адама и первой праматери Евы, и в них, как говорит Григорий Невский, всего человеческого рода, каждый человек. И это в IV веке Григорий Невский говорил, а через 600 лет после него Симеон Новый Богослов говорил, я сам Адам, я согрешил, вот, Адам и я рядом с ним. Вот. Ощущал, вспоминал, знал. Таким образом, всякий человек, грядущий в этот мир, в том числе и Иуда, идет уже в результате, во-первых, сначала творения, где он был чистым, святым, непорочным и совершенно праведным, и вот сейчас идет в этот мир уже согрешившим, участником первородного греха. И поэтому ему приходится войти в утробу матери, согрешившей Евы и всякой женщины по образу ее, и вырасти в чреве, можно сказать, как по стадиям, которые можно сравнить с одноклеточными животными, потом постепенно и вплоть до уже маленького млекопитающего, и потом человек. И рождается, входит человек через 9 месяцев. Но это тот человек, который вошел вот так вот по промыслу Божию в результате того, что он согрешил. И вот так Иуда пришел тоже сюда. И если Христос говорит, лучше бы ему было не родиться, то значит, можно в этом понять, что это рождение его не оправдалось. Потому что человек приходит в этот мир вот так, для того, чтобы стать здесь, в этом мире, лучшим, чем он был там. Чтобы покаяться, перемениться, стать другим и победить самого себя. Как сам Христос это показал на своем собственном примере и на своих страданиях за нас. И как множество святых это показали своими жизнями и своим опытом. И мы сейчас знаем очень много новомучеников. Вот у нас тут икона была, не знаю, где она сейчас, самого последнего такого, который канонизирован был. Вот Иларион Троицкий. Он архиепископ был, не митрополит. А архиепископ Иларион, который был сначала был архимандритом, настоятелем Сретенского монастыря, и там, в этом Сретенском монастыре, вот как раз, можно сказать, через неделю, вероятно, после их свадьбы, была его канонизация, скажем, причисление к лику святых, и я принимал в этом участие. И я потом могу рассказать вам, что вот этот человек, между прочим, замечательный богослов, который все, что я сейчас вам рассказал, он это все написал. Вот тут у нас книга есть его. И в этой книге, там, это напечатано по случаю его канонизации, там все то, что я сейчас рассказал, там у него написано, и святых отцов. Да. Ну вот. И вот таких много пришло в этот мир, вот так же, как и Иуда, как и все остальные, как мы с вами, пришли в этот мир для чего? Вот в данном случае для того, чтобы стать замечательным богословом, замечательным святым, замечательно добрым человеком, и который отдал себя за Христа и был замучен. Его сослали в Соловки. В Соловках там было очень много других таких же. Это было уже, значит, сразу после революции. Я уже жил в это время. Пожалуйста, откройте. Здесь написано на обратной стороне: святые священномученики Иларионе, моли Бога о нас. Благословение Московского Сретенского монастыря. Почему? Потому что там он был настоятелем. Сия икона освящена в день церковного прославления священномученика Илариона 27 апреля 10 мая 1999 года. Самый последний святой мученик. Вот. И богослов, который замечательно описывает все то, что я там вкратце вам сейчас рассказал. Вот это его основное. Это сейчас, вот, в 20 веке, вот после таких мучений, таких страданий, которые вся Россия вынесла, вся. Я говорю, вся Россия, это не только сейчас, теперешняя Российская Федерация, но и Белоруссия, и Украина, и вообще все страны, которые были соединены в так называемом Советском Союзе, там вот всюду были вот таких много мучеников, которые молятся за нас все. И вот они тоже вошли в этот мир и вошли в этот мир так же, как вошел и Иуда. Почему Христос сказал, лучше было ему не родиться? Мы не знаем. Но Христос такие вещи говорил не просто так, как мы иногда сболтнем. Он говорил это, потому что имел смысл. Мы можем сейчас только представить себе, гадать, если хотите, но не мы знаем доподлинно, что Христос Спаситель думал, когда он это сказал. Но можно себе представить, что путь этот, через который пришел Иуда, придя из иного мира в этот мир, не выполнил того задания, которое дается всякому человеку, приходящему в этот мир, согласно этой молитве, которую я сейчас процитировал. Просвещая всякого человека, грядущего в мир. Значит, какого-то просвещения у Иуды не было. Почему? Вот это остается для нас тайной. В этом отношении это не столько римский фатум, то есть безжалостная железная судьба, такая фатум именно, а то, что у нас по православному суду Божий, то есть Господь его так определил, чтобы он шел таким именно путем, что, может быть, такой путь для него будет лучше, когда дело подойдет уже к окончательному решению всего, страшному суду. На страшном суде, и это очень ясно по Евангелию, там будет решаться все окончательно, полное отделение добра от зла, и в каждом человеке, и людей между собой. И там будет все принято во внимание, что и как человек сделал. У Достоевского есть очень интересное такое размышление о том, что вот человек, который всю свою жизнь был злым, безжалостным, эгоистом, никому не помогал, но вот как-то, где-то, когда-то он какому-то голодному человеку луковку дал и покормил его этой луковкой. И потом, когда уже пришел момент вот страшного суда, то он за эту луковку ухватился, эту луковку держали ангелы, и вот эта луковка его вытащила из бездны. Конечно, Достоевский не пророк церковный, который что-то говорит со святоотеческой точки зрения, он не был святым отцом нашим, но он, конечно, очень много в своих произведениях понял суть и смысл христианства. И в этом случае эта луковка есть символ, изумительный символ того, что даже при всем безграничном зле, которое могло быть в душе человека, вот есть у него это что-то, хоть один раз в жизни он святое, доброе, хорошее сделал. Вот кто знает, может быть, у Иуды есть такая луковка. Мы не знаем. Но это совсем не значит, что если мы можем представить себе такую луковку у такого человека, что мы объективно, не субъективно, вот жалея его, а объективно можем признать то, что он сделал, что это не есть страшный грех. В этом отношении нельзя уклониться в этом. Вот многие так отвечали там, писателю Менслову. И это верно. И одно верно, и другое верно. Но суд остается всегда Божий. Вот судьба. Суд Божий. И поэтому не нам с вами решать. Но нам с вами знать, что поступать так, как поступил Иуда, мы не можем. Если мы хотим быть христианами настоящими, если мы хотим быть настоящими людьми просто. что предать человека, какого угодно, с которым мы были дружны, который в нас вкладывал свою веру, часто любовь, это ужасно, это страшно. Где же у Иуды была свобода воли? Если все было по Писанию, как говорит Христос Спаситель, если он пришел в этот мир вот так вот, не получив просвещения, как все другие, входя в этот мир, если он имел что-то в себе, вот то, что теперь наша наука говорит, вот, в генетике и рукопись имел своей жизни уже заранее в ДНК. Это для нас с вами остается тайной. Мы не можем в это входить, потому что это знает только один Бог, который все знает. Но мы только знаем одно, что по нашему православному церковному учению нет человека на земле, у которого бы не было совсем свободной воли. Где-то, когда-то, может быть, в момент такой луковки. И поэтому, конечно, можно понять даже такого Минслова, которому стало жалко этого несчастного человека, который пришел, бросил деньги, которые он получил, был сребролюбец, это был его грех. Он был действительно, в Евангелии прямо сказано у Иоанна Богослова в 4 Евангелии, что он носил самый ковчеж с деньгами, и что он, когда обратился ко Христу, когда мироносица, женщина подошла ко Христу и помазала драгоценным миром ноги Иисуса Христа, и тогда начали некоторые из учеников, сказано в Евангелии, роптать, что как так вот такое драгоценное, можно сказать, жидкое золото, вот так вот начал разлить на ноги. Лучше бы дать, надо было это продать и дать нищим. И это Иуда, один из тех, который это сказал. И это прямо процитировано в Евангелии Иоанном Богословом, что зачем такая вот так вот бросать такую драгоценность на ноги, кого бы то ни было. Ну, вот лучше было дать нищим. Иоанн Богослов, то есть, да, Иоанн Богослов, автор этого Евангелия, он объясняет в скобках. Говорит, он это сказал, потому что не потому, что заботился о нищем, а потому, что был вор. И когда носил эту кассу общую, апостольскую, то он оттуда тихонечко выбирал деньги для себя. Вот какая сложная природа была, какой сложный был человек. Но в то же самое время у него оказалась сила воли. Воли. Бросить эти деньги все прямо там в храме. И сказать им, я предал кровь неповинную. Сказал это. Сказал и бросил. А нему первосвященники еврейские и там книжники, фарисеи, они все вместе были. Что они ему ответили? Ты сам смотри, что ты делаешь. Ты сделал, не мы. Вот так ему ответили. Он не ожидал, что дойдет до того, что Христа будут распинать. Не ожидал. Когда он его предавал, он думал, что его просто устранят. Устранят, вот, что не будет. А почему? Вот тут надо разобраться. Почему вот так, чисто по-человечески, почему у Иуды появилось вот такое отношение? Он ходил, один из первых, подошел ко Христу, потому что был убежден, что Христос несет нечто доброе, и пошел за ним, и надеялся на что-то. Но что? Вот так, если немножко посмотреть и расценить. Вон как вначале и все ученики, как сказано в Евангелии, ожидали восстановления царства Израилева. Какого? На земле. Что? Да вот то, что у нас сейчас все время происходит, то там, то сям. Вот, скажем, будь это, вот, скажем, вот, все сейчас мы знаем, что происходило в Югославии. Вот, с одной стороны, сербы хотят свое царство здесь на земле, албанцы хотят свое царство здесь на земле. Так? Там, где тогда было, римляне царствовали над всеми, а израильтяне мечтали о том, что придет избавитель, пророк, который силой Божией освободит их как? Ну, как Наполеон освободил, там, не знаю, тех или иных, или наоборот, поработил. Французов освободил, а всех остальных, в том числе и русских, поработил, пока русские его не выгнали. Ну, вот в этом роде. И Иуда ожидал от Христа, что он вот так сделает, что он будет, ну, если не воинственным, не возьмет меч в руки и не разобьет силу вражью физически, но хотя бы политически сделает что-то такое своими чудесами и так далее, чтобы переделать всю жизнь на земле, земную. Вот почему Иуда. Иуда был одним из тех учеников, которые не пережили то, что пережили другие ученики, как, например, Петр, Яков и Иоанн, когда они увидали Христа на Фаворе, когда было преображение Господне. И когда они вдруг поняли, хотя не совсем и не сразу, потому что даже апостол Петр, который стал в результате первым верховным апостолом, он сказал: сделаем здесь три палатки. О себе не думал, и о других учениках не думал, а думал о тех, которые явились. Сам Христос и пророки Моисей и Илья на горе просветились светом великим и не почувствовали, что это иной мир, что это из иного мира пришло. А вот тут, здесь, на нашей земле, палатки нам надо для того, чтобы было где спать. И им в том числе, и даже этим пророкам небесным, которые пришли с неба. Вот. Недалеко от Иуды, но все-таки совсем другое почувствовали в самом преображении, которое было свет против тьмы, добро против зла, внутреннее, духовное, а не политическое, как думал Иуда. И вот этот политический такой путь, и мы теперь это очень хорошо знаем, потому что мы вокруг себя видим все время вот такого рода политику. Все время видим такую политику, общественную политику, государственную политику, международную и политику нашу личную, друг с другом, вот в наших таких разных политических вывертах. Люди друг против друга, за одно, за другое, против этого или того, земное все. А Христос сказал: нет. Нет. Я пришел для того, чтобы спасти душу человеческую. Это Царство Небесное, а не земное. Хотя и сказал, что молиться надо, что да будет воля твоя и на небеси, якоже и на земли, якоже и на небеси. То есть и здесь на земле тоже, да. Но не так, как вы думаете, и как Иуда думал. Иуда разочаровался. Когда он увидал, что Христос не идет на то, чтобы путем революционным сломать все это, что было, и переменить, и дать полную свободу народу на земле, тогда Иуда от него отошел. И тогда он решил, что надо его устранить, потому что он ведет не туда, куда надо. Но ему в голову не приходило, что его убьют. И притом убьют такой страшной римской казнью. Римской. Вот. Вот что было. разочаровался человек. И поэтому, в конце концов, бросил эти деньги и увидал, что он в этом ошибся. Значит, видите, что-то в этом человеке было хорошего. Было. Луковка была. Бросил. И пошел. И что ему оставалось делать на этой земле? Покинуть ее. И вот повесился. Конечно, если бы он хоть немножко имел ощущение инобытия, другого мира, неба на земле, то он бы мог просто броситься ко Христу распятому, прямо там, на Голгофе, и сказать: прости меня, и был, получил бы полное прощение, так же, как отрекшийся Петр получил прощение, так же, как сотник, который стоял там, римский, и который участвовал в распятии, потому что это было приказано ему делать это, и который покаялся. И разбойник на кресте, рядом с Христом, сказал: помяни меня, когда приедешь вот во царствие твоем. И Христос ему сказал: сегодня будешь со мной в раю. Сегодня. То есть, вот, ты первый войдешь, фактически. Первый из всех людей вошел в мир с самим Христом, из этого мира в мир иной. Царство небесное. Иуда тоже мог. Но вот чего-то не хватило. Не хватило какой-то воли. Его свобода воли повернула в другую сторону. Выйти из этого мира путем самоубийства. Все это, конечно, не только для того, чтобы самого Иуду так или иначе оправдать или наказать, но это тоже и пример. Пример всем людям, пример всем нам, куда человек может зайти, если он пошел не по той дороге. Вот. Вот что это значит. Почему значит? И в каком-то смысле парадоксально то, что он явился таким примером для каждого из нас и вообще для всех людей, тоже своего рода луковка, потому что он что-то такое дал нам всем опомниться, что нельзя предавать друг друга, что нельзя быть так, таким вот, и нельзя все только строить на земном. Вот тогда и получается такое. Вот что является, как мне лично представляется, основным в этой проблеме. Есть, конечно, генетика, есть, конечно, предопределенное, есть то, что написано, написано в ДНК, написано в пророческих книгах, да, есть какой-то фатум, есть какая-то судьба. Но есть и свободная воля. Хоть какая-то крупинка есть. Даже у такого человека, как у Иуды. И в то же самое время мы знаем, что не будь Иуды, не было бы всего того, что было предсказано в Евангелии. Много в нашем мире есть сейчас людей, которые идут путем Иуды. Мы их иногда встречаем. Мы, может быть, не знаем, кто они и что они. Иногда мы знаем, иногда это даже наши какие-то друзья. Но всегда есть у каждого из нас совесть, которая говорит нам: нет. Нет, так нельзя. Есть где-то момент, когда надо остановиться. Вот я сейчас останавливаюсь тоже. Если у вас какие есть вопросы, я буду рад ответить.
Я бы Я хотел, Владыка, задать вопрос.
Пожалуйста.
Вы очень интересную мысль подали насчет, когда Христос, насчет того, когда Христос сказал, лучше бы человеку было не родиться. Это сам Бог говорит, лучше бы человеку не было бы не родиться. А когда я учился в семинарии в Тихоновской, многие преподаватели говорили, что человек творится в зачатии и в рождении, в общем, творится Богом. То есть, если Бог говорит, лучше бы ему было не родиться, а Бог-то творит все совершенное и все хорошее, то тогда, значит, как это сам Бог противоречит своим словам, правда? И это абсурдно получается. Да. Лучше бы человека, я этого как бы не творил, если он так предаст, правда? А если мы понимаем, что человек, каждый человек сотворен в раю, и церковь сотворена, вся церковь в раю, и мы все члены церкви, и грехом это все разбилось, и мы приходим сюда на покаяние, то здесь все становится на свои места.
Совершенно верно, ты правильно понял.
Интересно сейчас этим преподавателям задать такой вопрос. Вот когда сам Христос сказал, лучше бы было бы не родиться, чтобы они...
Да. Ты очень правильно понял меня. Очень правильно, да. Именно это так. Да. Это грустно, что... Абсурдно, конечно, абсурдно. Во многом они не виноваты. Я знаю, кого ты имеешь в виду. Потому что ты знаешь, ездишь на экзамены и знаешь там Троицу Сергиеву Лавру. Но ты знаешь историю. Ведь это произошло в 17 веке, влияние католического богословия на нас –